Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с народным артистом СССР, художественным руководителем театра «Русская опера», певцом Александром Ведерниковым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Итак, мы продолжаем рассказывать о раннем Возрождении и о ярком гуманисте, внесшем значительный вклад в развитие гуманитарной науки и историко-филологической критики Лоренцо Валли. Но, Виктор Петрович, ведь совершенно очевидно, что Валла своей философией, своим миросозерцанием размывает понятие нравственных критериев.
Да, действительно, Валла размывает понятие нравственных критериев. Вот скажем, как он пишет, если мы хотим учитывать природу, то почему нападаем на прелюбодеев? Вообще нет никакой разницы, любит ли женщина мужа или поклонника.
Но ведь это уже есть нарушение седьмой заповеди Моисеева Деколога?
Ну да, вот фраза, которую я процитировал насчет прелюбодейства, явно одну из заповедей Моисеевых Валла подвергает критике. Ну ладно, Моисеева, но Валла нападает и на фактически евангельские блаженства.
Вы имеете в виду заповедь о любви к ближнему?
Мы знаем, да. Нет больше той любви, когда кто положит душу свою за други своя. А Валла говорит: какой смысл в смерти за Родину? Ведь если я умираю, то вместе со мной умирает и моя Родина. Нет ни меня, следовательно, нет и моей Родины.
Но ведь если на таких принципах строить государство, то оно не сможет существовать.
Согласно Валле, государство строится на принципе взаимной пользы. Все.
Ну а как же принцип общежития, добрососедства? Если, например, я приду к вам в гости и попрошу у вас груш, вы же мне их дадите, несмотря на то, что вам, может быть, и не особо хочется их давать мне?
Конечно, если вы ко мне придете, я, безусловно, дам вам груш, потому что мне не хочется портить с вами отношения. Я знаю, что я, может быть, к вам тоже приду голодный, и вы мне угостите, если не грушами, так яблоками. Вот так и люди иногда ограничивают свое сиюминутное наслаждение для того, чтобы пользоваться наслаждениями в будущем, чтобы жить в нормальном, мирном, дружелюбном обществе. Практика, прагматизм – вот главный признак общественного блага, который вытекает из естественного блага. А все остальное, что придумано, жертвование особенно, которое полностью меня лишает жизни, я могу пожертвовать своей грушей, чтобы иметь возможность потом насладиться вашими яблоками. Но зачем мне пожертвовать свою жизнью, когда я потом не смогу ничем насладиться?
Но, Виктор Петрович, это же безнравственно.
А эпоха Возрождения вообще была очень безнравственной, как ни странно. Время Валлы, время 15 века, было одним из таких времен, когда расцвет безнравственности был просто вопиющим. И то, что Валла обличает римских пап, мог бы их подвергнуть обличению гораздо больше. Это время, когда даже римские папы имели внебрачных детей, имели наложниц, когда по улицам Рима или любого другого итальянского города нельзя было пройти спокойно, не боясь получить удар кинжалом в спину и быть ограбленным.
То есть время, когда культ наслаждения возведен в норму?
Да, действительно, культ вот этого наслаждения. Валла – это человек, который наслаждение возвел на какой-то интеллектуальный уровень. Пытается его христиански объяснить. Но наслаждение, оно как бы витало уже в воздухе. И безнравственность, проистекавшая из этого стремления к наслаждению, она тоже была очевидным следствием.
Но ведь Валла-то сам, надо вспомнить это, он не был атеистом. Как ему казалось, он лишь призывает католическую церковь к покаянию, к тому, чтобы она очистилась от грехов.
Да, конечно, но вот в этом парадокс всей эпохи Возрождения. Тот парадокс, который часто можно описать одной известной пословицей. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели очистить христианство от ложных мудрствований, а очистили себя от нравственных ценностей.
Но ведь, Виктор Петрович, когда мы говорим «эпоха Возрождения», перед нашим мысленным взором сразу встают имена таких великих людей, как Джотто, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Николай Коперник, Джордано Бруно, Парацельс, те, которых называли «титанами Возрождения».
Эпоха Возрождения слишком часто идеализируется. Да, мы часто употребляем слова «титан», «подобные людям эпохи Возрождения» и так далее, и так далее. Действительно, эпоха Возрождения наполнена великими людьми – Микеланджело, Рафаэль, Леонардо и так далее. Но не будем забывать, что в нравственном плане эпоха Возрождения гораздо уступает предыдущим так называемым мрачным, темным векам.
А ведь многие находят причину этого именно в философии, в том, что люди слишком доверяют своему разуму, слишком много мудрствуют и таким образом уклоняются от истинного пути.
Знаете, я не могу сказать, что все уж так люди философствуют. Философствуют единицы. В большинстве своем людям философские проблемы совершенно неинтересны. Кстати, насчет Валлы. Валла ведь сам философию тоже не любил. И себя философом далеко не считал. Философия – это тоже придуманное людьми.
Виктор Петрович, а как Валла говорит об этом? В каких своих работах?
Не нужно далеко ходить. В той же работе «В наслаждении или об истинном и ложном благе» он критикует философию, замечает противоречия многих систем.
А какие он приводит аргументы? Как он их формулирует?
Многие аргументы он повторяет из аргументов ранних христианских мыслителей. Христианство – единое учение. Философий много. Поэтому само многообразие философий говорит против самой философии. Или другой аргумент. Философия осуждена самими отцами церкви и самими апостолами. вот как пишет Валла. «Я не поколеблюсь презреть или осудить философию, поскольку ее осуждает апостол Павел. И Иероним вместе с некоторыми другими называет философов ересиархами. Итак, долой, долой философию, и пусть она уносит ноги, словно из священного храма актриса, жалкая блудница, и словно сладострастная сирена, пусть прекращает петь и насвистывать вплоть до рокового конца. И сама, зараженная мерзкими болезнями и покрытая многочисленными ранами, пусть оставит она больных другому врачу для лечения и исцеления. Какому врачу? Мне. И еще. Праздноболтающая философия. Не любила и не почитала она Бога, хотя познавала Его или могла познать, предпочитая предаваться блуду с приверженцами земного. Не любит философию Валла, не считает он себя философом и не хочет искать способа избавиться от противоречий.
Парадокс, ведь тем не менее Лоренцо Валла философ.
Хотя, безусловно, Валла философ, потому что нельзя рассуждать, не имея философского склада ума, нельзя анализировать и воспевать философию Эпикура, самому не понимая ее, то есть не будучи философом. Но в этом парадокс многих мыслителей, как мы уже часто встречались, и в том числе в христианскую эпоху, и Татьян, и Тертулиан, и Бернар Клервозский, критикуя философию, ругая ее, обвиняя ее в антихристианских идеях, они сами поэтому становились философами. Ну, а по-другому нельзя. Нельзя критиковать философию, самому не будучи философом.
Так кто же такой Лоренцо Валла, Виктор Петрович, кроме того, что противоречивая личность? Как бы мы могли вкратце охарактеризовать его?
Я бы Валлу охарактеризовал просто. Это типичный представитель эпохи Возрождения. Со всеми его плюсами и минусами, с искренним желанием возродить христианство, очистить его от наносного, и в число этого наносного он включает собственно истинные христианские ценности, например, нравственность. Стремясь очистить христианскую церковь от безнравственных людей, он своей апологией наслаждения опять же способствует только увеличению безнравственности. Стремясь возродить красоты естественного латинского языка, Валла не обращает внимания на серьезные проблемы, существующая в философии, которая вынуждена, должна пользоваться языком искусственным.
Так, может быть, в этом и заключается особенность эпохи Возрождения, как времени промежуточного перехода от Средневековья к Просвещению?
Да, такова эпоха Возрождения. Она стоит как бы между двумя эпохами, между строгими философскими системами Средневековья, которые уже никому не интересны, и еще никому неизвестными строгими философскими системами нового времени. И Валла в этом ключе оказывается классическим представителем еще одного важного течения – гуманизма. Валла – классический гуманист, эгоцентрист.
И поэтому он как бы выпадает из традиции.
Да, как гуманист, как эгоцентрист он выпадает из любой традиции. И при этом попадает в мощную ренессансную традицию гуманизма.
Итак, мы закончили рассказ о раннем Возрождении. Это период с середины XIV по XV век. И переходим к так называемому Высокому Возрождению, Высокому Ренессансу, охватывающему временной промежуток с конца XV века и первые 20 лет XVI века. Но оглядываясь на период раннего Возрождения, Виктор Петрович, давайте подведем итоги. Как в целом мы могли бы охарактеризовать этот период?
Как мы помним, период раннего Возрождения традиционно называется периодом гуманистическим. Гуманизм в самых разнообразных формах, в учении Франческо Петрарки, Лоренцо Валлы, Леонардо Бруни и многих других ренессансных мыслителей, прежде всего говорил о достоинстве, о величии человека Но даже не только это, не только о достоинстве и величии, а о том, что человек – это самоценное существо. И именно об этом напоминали эти ранние ренессансные мыслители и говорит христианство.
Как мы говорили еще в начале изучения эпохи Возрождения, Средневековье теоцентрично, а Ренессанс антропоцентричен, то есть акцент делается на человеке.
Да, совершенно правильно вы подводите итог первому периоду Ренессанса. Антропоцентризм, интерес к человеку, его...
Обращенность к человеку.
Да, обращенность к человеку. Понимание того, что человек находится в центре мироздания. Именно ради человека и Господь пришел в мир. И так далее, и так далее. Самые разнообразные оттенки этого интереса к человеку. Стремление человека к творчеству, желание человека быть счастливым, желание человека спасти свою душу, обрести бессмертное блаженство, начиная с блаженства еще в нашем мире. Мы разные оттенки этого антропоцентризма уже рассмотрели.
И при этом надо еще раз напомнить, что вдохновение свое эти философы, мыслители черпали из античности.
Конечно, конечно, из античности, потому что, ну, если средние века были теоцентричным временем, то нужно вернуться к античным философам, которые и говорили о человеке.
Как помним, одно из любимых выражений Сократа – «познай самого себя».
Да, и к этой великой действительно фразе Сократа можно добавить фразу одного из его современников, Софокла. «Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней».
Итак, проблема поставлена. Человек есть венец творения, и также он является центром творческой направленности философов эпохи раннего Возрождения. Виктор Петрович, а в дальнейшем эта мысль развивается, или мыслители Высокого Возрождения уже ставят перед собой иные задачи?
Конечно, кто-то на этом останавливается. Действительно, поставлена главная проблема, проблема человека, и вообще, можно сказать, эпоха Ренессанса – это эпоха антропоцентризма вообще. Но, с другой стороны, философия не может остановиться. Философия должна поставить себе задачу понять, а почему именно человек является центром мира. Как объяснить эту его не просто социальную или какую-нибудь там другую эстетическую, этическую, социальное, этическое или эстетическое значение каждого конкретного человека, а как поместить его в метафизическую картину мира?
Разве Библия не дает ответ на этот вопрос?
С точки зрения философии Библия дает ответ. Ответ, к которому нужно подойти, который нужно объяснить, который нужно обосновать. Вот мы помним знаменитую фразу «философия есть служанка богословия». Да, Библия нам говорит, человек – это образ Божий. Да, Библия нам говорит, человек должен продолжать дело Бога на земле. Но как философски это обосновать? Что означает образ Божий? Что означает творческая деятельность человека на земле? Почему человек обладает этими свойствами? Должна быть какая-то серьезная философская основа.
Но ведь на то и есть ученый-энциклопедист Аристотель.
А с другой стороны, такой основы мыслителей эпохи Возрождения в аристотелевской мысли не находят. Аристотель слишком сух для вот этого возвышенного понимания человека. Аристотель, может быть, был полезен тогда, когда нужно было выработать язык, на котором богословие могло разговаривать с людьми других вероисповеданий, других конфессий, различных ересей, найти нечто общее, как об этом говорил Фома Аквинский. А сейчас стоит перед философией другая задача – выработать метафизику Бога и человека. Вы совершенно правильно сказали, в Библии ответ дан. Ответ дан в простой фразе. Человек есть образ Божий.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять об эпохе Высокого Возрождения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я в гостях у народного артиста СССР, солиста Большого театра, великого русского баса Александра Филипповича Ведерникова. Здравствуйте, Александр Филиппович.
Здравствуйте, приветствую вас.
Мне грезится вечер мирный и тих, над домом стелется тонкий дым, чудеси родимых их, сверчок в щели трещит невидим. Огня сидит моя старая мать, тихонько с ребенком моим грустит. Господь тебе, мой бедный изгнанник, мой сын.
Когда регулярно, когда вот неотступно, еще со школьной скамьи начинают вот накачивать, то и получается, что собаку можно сделать злой. Вот. Так же и человека можно вообще, редкий человек может, это запрограммированность, понимаешь, какая-то. вот, которая с детства программирует людей определенным образом. И потом уже они мыслят абсолютно другими категориями. Понимаешь?
Получается, это некая психологическая спецоперация?
Да, конечно, конечно. Да.
То есть это война нового типа?
Это, видишь, ведь и в русском, вот в нашем, в России, если говорить, вот точно так же старались запрограммировать в музыке, допустим. Вдруг появилась Пугачева, которую в вагонах едешь куда в поезде, всю дорогу, значит, вот Пугачева, Пугачева, Пугачева. Или да, так, летишь в самолете. Ты понимаешь?
Плывешь на теплоходе, включаешь
то есть
телевизор.
Везде, везде, то есть умаление русского и втемяшивание, понимаешь, в мозг, вот как бы программирование, да. Получается, в России мы все как бы манкурты, понимаешь, какая история? Вот в чем дело ведь. Делают запрограммированных людей. Сейчас совершенно нет никакой духовности. Фактически ведь наша музыка, ну, не церковная. Церковная – это понятно, ей самим Богом предназначена, так сказать, вот духовность, понимаешь, вот такая, да. А вот наша светская наша музыка, ведь она фактически еще даже с самого времени зарождения она тоже несла в себе христианские идеалы, понимаешь? Идеалы любви к человеку, ко всему хорошему, прекрасному, понимаешь, какая-то. Но тебе, когда говорят, что вот это вот, как это называется, черный портрет или как это?
Черный квадрат.
Что это великое произведение. Из нас делают дураков.
Издевка.
Ну да, вот это из нас делают дураков.
Из нас не сделают.
Нет, видишь, в чем дело. А простой человек подойдет и говорит, что это такое? Почему это висит в такой галерее знатной? И по всему, и о ней говорят журналы все и так далее, конечно. А ему говорят, этому простому человеку, да ты просто дурак. Понимаешь, какая? То есть это, вот это унижает человеческое достоинство, ты понимаешь? Ну так вот, то есть программирует рабов, понимаешь?
Смотрите, а почему не запрограммировали жителей как минимум Крыма?
Ну,
почему
да.
Этих удалось запрограммировать, а этих нет? Почему нас с вами не удалось и не удастся ясно перепрограммировать, а кого-то даже из наших товарищей, даже одноклассников удалось?
Да, ну, если вот русский человек, то если его запрограммировали, он фактически перестает быть патриотом, фактически, который любит свой народ, который для славы своего народа, для своего, так сказать, вот, возвеличения своего народа, он трудится, и, допустим, творческий человек, или там конструктор, или рабочий. Понимаешь? Вот мало об этом говорят у нас в средствах массовой информации, понимаешь, какая история? Больше говорят о том, что черный вот этот вот картина, черный квадрат, что вот это вот, понимаешь? Ведь вот я ложусь спать, у меня приемничек, я как бы гуляю по волнам разным, да. Ну, что там только передают? Ну, только русского там совсем почти нету. Вот в чем дело. Вот и в искусстве, и в музыке. Редко.
Thank you.
Допустим, тебе станция Орфей, вроде бы кажется, через него, через эту станцию хорошо бы. Ведь сколько в России, сколько музыки, сколько... Россия фактически одна из самых музыкальных стран, фактически. И народной всякой музыки, и уже теперь деревенской вот музыки. А от чего пошла вся наша фактически музыка? Глинка еще говорил, что мы аранжируем только, понимаешь, народную музыку.
Сочиняет народ.
А сочиняет народ. Все время идет иностранное. Но ведь можно все-таки какое-то место, какую-то норму давать.
Вот. Надо знать этих людей, я их знаю.
Они просто невежды. И они запрограммированы определенным образом.
Я знаю работников этой радиостанции и многих других.
Вот они запрограммированы.
Начальствуют там
они
люди...
манкурты, да, нет, в основном.
Нет. Начальствуют там люди убежденные, сознательные и четко представляющие свою задачу.
Ну да, русофобы. Да.
Ну, можно, наверное, и так сказать. Это вы сказали, не я. Но у меня сложилось такое...
Да, в большинстве, вот, да.
И... Таким образом, в ваших словах я слышу тревогу и самый-самый последний
да,
вопрос.
Да, это не только моя тревога. Это вот была тревога всей жизни Георгия Васильевича Свиридова. И можно сказать, от страдания за Россию, которое в таком оказалось положении, фактически он и умер от этих страданий.
И таким образом мы в нашей беседе, как понимаю, ставим многоточие. То есть, как я понял из ваших высказываний последних, Александр Филиппович, украинские события, это может быть только еще и прелюдия даже к...
Это запрограммированное событие. И эти события подготавливались много десятилетий. После Отечественной войны они уже готовились, они посылались туда агенты. И это не просто так, это очень большая политика, которую наши как бы руководящие, наше правительство, которое просто проглядело, которое просто не знало об этом и не было в курсе дела и не предприняло никаких шагов в обратном.
Большое количество людей, к сожалению, особенно в больших городах, уже и в Великороссии, в общем-то, мыслят так же, как майданутые. То есть, есть вообще чего бояться и уже и здесь?
Да, конечно, конечно, конечно. Основные ведь посты руководящие, и основные, ведь рыба гниет с головы. Знаешь, какая история? Это ведь знают недруги России, знают это. Пятая колонна, как говорит Путин, она свела гигантское гнездо в России, гигантское гнездо во всех сферах нашей жизни, понимаешь? И в производственной, и в культурной, и во всех. Она свела свое, понимаешь, громадное гнездо. Вот как с ней будет бороться? Вот в этом все вопрос. Вот как от нее избавляться?
Мы должны бороться, наверное, с вами тем, что мы можем, и что лучше всего получается через искусство, через пропаганду наших ценностей. Что такое пропаганда? Да даже не нужно никакой пропаганды. Дайте нам показать.
Иван Сергеевич, их борьба с нами. Вот Свиридов есть великий русский композитор. Великий, гений, да. А ты и слышишь его музыку сейчас по радио, по ТВ и так далее. Это бывает редкостное явление, это бывает праздник национальный. Видишь, их борьба с нами заключается в том, что они не допускают никуда нас, понимаешь, какая-то полная... игнорирование, полное, как будто нас нет. Вместо того, чтобы звучала замечательная, здоровая, прекрасная наша национальная музыка в лице наших великих композиторов, наших классиков и современных композиторов, которые достойны этого. Хотя вместо этого вам поставят хорошую музыку, но только не русскую. Допустим, Бетховена, понимаете? Хотя кто против Бетховена? Ведь как поставлено. Или там, я не знаю кого, понимаешь, там, какого-нибудь Хиндамита, какого-нибудь там, понимаешь, это. Но всего только не русское. Только не замечательное русское, которое бы воспитывало душу русского человека. Воспитывало духовно воспитывало бы, понимаешь? Которая бы выражала, понимаешь, вот сущность нашу национальную.
Спит стрелецкое гнездо. Дремлет.
Поставлена преграда великая. Вот что я тебе скажу. Всему нашему, всему национальному поставлена преграда. Потому что эти люди, они вошли, вклинились, они в руководящие, и они повелевают, понимаешь, какая-то, они русские люди. Вот.
Александр Филиппович, и все-таки на такой ноте не хочется заканчивать. Сидите, вы под иконами так получилось во время нашей беседы. Потрясающие у вас иконы, я смотрю, и древняя какая-то, да? Вот. И совсем-совсем современные иконы. И, вы знаете, чудны дела твои, Господи, все-таки. Смотрите, что происходит. Я же с вами беседую не просто для памяти. Вот стоит у меня два звукозаписывающих устройства. У меня будет, надеюсь, возможность...
Да, а вот это... вам не дадут эту возможность.
Нет, как?
А вот так вот не дадут, да и все.
Допустим, у нас даже отберут частоты, которые есть, ну, на другой радиостанции, идут по радиоволнам. Но остается интернет. Это пространство, которое не только зло несет. Это, в этом пространстве много добра. И если там покопаться, очень много свиридова. И вы знаете, есть форумы. Форумы, то есть люди общаются, беседуют о свиридове. Совсем молодые люди, практически подростки, объединяются в такие клубы.
Да.
Это вне всякого государства.
Это интересно, да. Это интересно.
Объединяются в такие клубы, которые друг другу пересылают записи свиридова. Кстати, в вашем исполнении множество очень котируется. Потом, есть такая низовая Россия, где вот эти вот расставленные кадры, как вы говорите, иностранцев, практически не влияют. Ну как они могут повлиять где-нибудь в Тамбовской области, если там при епархии, вот, ну любят люди вот русскую музыку и действуют фольклорные ансамбли?
Только и надежда на провинции. Только и надежда. Есть надежда все-таки, все-таки надежда. Все-таки русский народ бывает еще и не в таких передрягах, и все-таки как-то, каким-то образом, не знаю, какой-то непонятной силой все-таки выплывает на поверхность, понимаешь, в конце концов.
Будем надеяться, потому что очень хочется показывать великую русскую музыку. Это, в общем-то, моя задача в жизни, показывать ее десяткам миллионов. Вы помните, когда мы с вами выходили в эфир на Всесоюзном радио, сколько у нас было слушателей?
Да.
Каждую нашу с вами передачу, Александр Филиппович, слушало сразу 60 миллионов человек.
Ну, видишь, как он, видишь,
да. Да. Сейчас...
Ну, видишь, а тебя оттуда дали тебе коленом.
Почему? Нет, нет, меня уволили по ликвидации предприятия, как и весь коллектив. Гостелерадио.
Ну да.
А вот на то, что уже потом образовалось на пепелище, на культуру.
Да.
Ни меня, ни всех людей с именем Иван, естественно, уже не взяли.
Вот видишь, не взяли, вот видишь, да, 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 вот видишь,
вот,
да.
Ну, оно...
А они уже по-другому мыслят и по-другому видят жизнь совсем, да.
И заставляют других.
У них другие задачи, понимаешь, какая история.
Да. Но, мы-то, есть интернет, есть действительно свободное поле высказывания, новое. Совершенно не подцензурное. Оно всюду есть. Оно даже в Северной Корее есть.
Ну и слава богу.
И в Америке есть. И вы знаете, какая радость. Вот мы сейчас с вами записываем. Вот сидит в Антарктиде группа наших полярников.
Да.
Они слушают нашу радиостанцию. Мы это знаем. В Антарктиде.
Да.
И пусть их не 60 миллионов, а всего несколько человек. Представляете? Вот у них сейчас лето там, разгар, да? Полярное их лето, лютое, полярное.
И вдруг
лето.
Зазвучит свиридов, как да, бы в поддержку их да. настроения, да.
да.
Их вообще сущности, для чего все это да, делается, да.
Ну что же, я благодарю своего собеседника. Напомню, что это был народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, солист Большого театра. А самое главное... Хотел сказать великий, нет, величайший русский бас Александр Филиппович Ведерников. Спасибо вам.
Я бы хотел передать в конце этого диалога, что я бы хотел, чтобы наши самые вершинные, самые заветные наша музыка наших великих композиторов звучала в лучших исполнителях. И вот поскольку Свиридов один из самых крупных представителей музыкального русского мира, вот чтобы он почаще звучал и воспитывал в наших душах лучшие наши устремления.
Спасибо за эти слова. Всего доброго.
До свидания, да.
Честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее, при всем при том, пусть.
пускай бедными с вами. Богатство штамп на золотом, богатство штамп на золотом, а золотой, а золотой мы сами. Шут природный лорд, ему должны мы кланяться, но пусть он чопорен и горд, но пусть он чопорен и горд, бревно бревном, бревно бревном останется, при всем при том, при всем при том, хоть и весь он в позолента, бревно останется бревном, бревно останется бревном, и в орденах, и в орденах, и в лентах. Лакея своего назначит генералом, но он не может никого, нет, он не может никого, нет, никого назначить честным малым. При всем при том, при всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. А между тем дурак и плут одеты в шелк и вино пьют, и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда улой чести на всей земле придет черед.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. «Чему вы удивляетесь?» — спросили учительницы. Дети давно уж книжек не раскрывают. Теперь с утра до вечера телевизор, магнитофон. А во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал, стал зайцем, другой пополз, стал змеей. Третий замахал передними конечностями и полетел. Четвертый поднялся на задние лапы и стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды. Это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что ж тут поделаешь? А с водой, какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы там разные, черепахи, древние животные, а рождаются на земле и только потом лезут в воду. Вы, говорит, что, биолог? Нет. Тогда и не задавайте псевдонаучных вопросов. Я больше и не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. А оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложил рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна, уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды, в конце такого дня, директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было смутное время. Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Авраам и Палицын плавал туда-сюда через Москва-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики подъемная сила? Ну, про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Это сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивают, методичках написано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это, отвечаю, так видно, невооруженным глазом. Они пристали, подавая методичку. Без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины. Вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно. Но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам... Боярских детей, поди, в семилетнем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спаситель Отечества, да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и за них отвечать. Хорошо еще литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан. Христианин, значит. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.